эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Это действительно радио «Донбасс Реалии». Сегодня пятница, 16 ноября. С вами Егор Устинов и Александр Лащенко. Поговорим в течение часа вот о чем. Уголь для Святогорья. Почему в санатории для людей с инвалидностью плюс 8 только? Готов ли Донбасс променять демократические свободы на материальное благо?
Люди не знають про те, що їхні права порушуються.
І як вузи-переселенці заново создають бібліотеки?
Ми вже зібрали більше 16 тисяч гривень.
Ну и традиционный разговор в студии. На оккупированной территории российские гибридные силы создали сеть молодежных организаций, где детям преподают, скажем так, альтернативную реальность. Россия – родина, Украина – агрессор в этой реальности. Как такое преподавание работает, какие приносит плоды, что, собственно, делать с этим далее? Ведь поздно или рано оккупированный Донбасс будет возвращен Украине. Будем говорить с гостями студии прямого эфира, адвокатом, юристом Восточной правозащитной группы Верой Ястребовой и социальным психологом Юрием Калашниковым. Вы тоже, друзья, активные участники нашей программы. Всегда, пожалуйста, к вашим услугам номер нашего прямого телефона 0800-300-403, мессенджер Viber 066-901-2434, Skype Донбасс Реаль. Кириллицей.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Ну а теперь мой коллега Егор Устинов расскажет о свежих событиях.
Представительство Европейского Союза призывает Украину и Россию провести обмен удерживаемыми лицами до конца 2018 года. ЕС также заявили, что Россия подрывает усилия по урегулированию конфликта на востоке Украины, продолжая поддерживать незаконное вооруженное формирование и, в частности, минувшие так называемые выборы в группировках ДНР и ЛНР. Ранее Украина установила 46 лиц, которые содержатся в плену боевиков, а также помогла подтвердить 174 человека, которых запрашивают группировки ЛДНР, заявил участник гуманитарной подгруппы трехсторонней контактной группы Виктор Медведчук. По его словам, именно в таком формате необходимо провести следующий обмен пленными. Последний обмен, напомню, состоялся 27 декабря 2017 года на КПВВ «Майорск». Двое украинских военных получили ранения на Донбассе за прошедшие сутки, сообщили в пресс-центре штаба операции объединенных сил. По их данным, поддерживаемые Россией боевики 16 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов станицы Луганская, Малиновая, Шумы, Пивдене, Авдеевка, Пески, Маринка, Славная, Павлополь, Водяное и Широкино. В группировке ДНР украинских военных обвиняют в обстрелах юга оккупированной ими территории. В группировке ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны ВСУ. Теплоснабжение Курахова будет восстановлено сегодня к вечеру. Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель Донецкой областной администрации Александр Куть. Он отметил, что аварийный порыв произошел накануне вечером на пересечении Запорожского проспекта и улицы Мечникова. В результате аварии было снижено давление в сети и в домах, расположенных в центре города и частично в микрорайоне Южный. Температура упала до 15-17 градусов. С 16 по 18 ноября возможны сбои в работе украинского мобильного оператора Vodafone на подконтрольной группировке ДНР территории Донецкой области. По сообщению так называемого Минсвязи, это связано с масштабным отключением электричества на подконтрольной группировке ЛНР территории Луганской области. Ранее в Урло сообщили, что отключение электроэнергии произойдет в период с 22 часов 16 ноября до 8 часов 18 ноября. Это объясняется необходимостью проведения ремонтных работ. Полиция Донецкой области опубликовала видео нападения на ювелирный магазин, которое произошло 13 ноября в Бахмуте. На видео, которое было снято камерами наблюдения, виден нападающий. В полиции отметили, что он был в маске, его рост 170 сантиметров. Ограбление произошло в 16:40 в центре города. В результате нападения погиб охранник ювелирного магазина. Нападающий скрылся с места преступления с украденными украшениями. В полиции просят откликнуться свидетелей происшествия, им обещают конфиденциальность и вознаграждение. И по прогнозам синоптиков, завтра, 17 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. На всей территории региона ожидаются осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха ночью от 3 до 5 градусов мороза, днем от 1 до 3 градусов тепла. В воскресенье, 18 ноября, в областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 3 до 8 градусов мороза, днем от 0 до плюс 3.
– «Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Научить ненавидеть Украину. Что может противопоставить, собственно, сама Украина такому вот обучению в молодежных клубах в Ордло? Будем говорить сегодня в прямом эфире с нашими гостями. Это социопсихолог Юрий Калашников и адвокат Вера Яструбова. Также с этой минуты с удовольствием приветствую слушателей Громадского радио, которое присоединяется к нашему эфиру. Скоро начнет работать наш эфирный телефон, номер которого 0800 300 403 и мессенджер Viber 066 901 243. 3-4. Разговор в прямом эфире начнется примерно через 10-12 минут.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Ну а пока к иным темам. Право на жизнь, образование, жилье и право на труд – наиболее актуальны для жителей Донбасса. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования Центра информации о правах человека. Их представили в городе Краматорске. Вместе с тем, большинство опрошенных считают, что их права никогда и не нарушали, собственно. Эта цифра вызывает большие сомнения у социологов и говорит скорее о правовой безграмотности людей, чем о повальном соблюдении прав человека в Донецкой и Луганской области, как и по всей, собственно, Украине. При этом уровень доверия государственным институтам не высокий, и все больше людей склонны одобрять самосуд, поскольку не верят в справедливость государства. Чем это может, в конце концов, грозить стране и региону Донбасс, узнавал мой коллега Никита Луцкий.
Самым важным правом человека жители Донецкой и Луганской областей назвали право на жизнь. Такие данные приводит Центр информации о правах человека. Среди лидеров по важности остаются право на жилье, образование и работу. В целом в Украине наиболее остро стоит вопрос с социально-экономическими правами человека. Это, считают эксперты, говорит о низком уровне жизни людей. Относительно хорошо реализованы культурные права, но и они по пятибалльной шкале едва дотянули до оценки 3, говорит аналитик Фонда демократичной инициативы имени Ілька Кучерєва Андрій Сухаріна.
Політичні, культурні та громадянські права та свободи, вони оцінюються дещо краще, ніж соціально-економічні та екологічні права. Найвище оцінюються культурні права, вони на оцінці приблизно 3 балів за 5-бальною шкалою. Тобто 3 бали – це означає, в принципі, задовільно. Вони втілюються не те, щоб добре, але з цим можна миритися.
Нарушений базових прав чоловіка немного, вважають 70% респондентів на Донбасі. Ця цифра спочатку удивила соціологів, ведь вона сильно відрізняється від того, що пишуть СМІ і середні оцінки по Україні. Тільки потім експерти допустили, що люди просто не знають своїх прав і тому не можуть зрозуміти, де і як вони нарушаються, розповідає експерт Центру інформації о правах чоловіка Володимир Яворський.
Перше, що нас вразило, що понад 70% респондентів Донбасу вважають, що їхні права ніколи не порушувалися. Це достатньо дивна цифра. Я не вірю, що вони так кажуть через певний страх, що їх тут в чомусь звинувачать. Я швидше схильний вважати, що люди не знають про те, що їхні права порушуються. Вони відчувають, що, можливо, щось не так, але вони не знають, що мова йде про, власне, їхні права, які вони можуть вимагати дотримуватися. І це є... Я вважаю, одним має стати з пріоритетним діями влади, взагалі це така правова певна освіта.
Впрочем, права і свободи граждан завжди на противоположній чаші весов від обов'язаностей, які ставить перед гражданами государственный апарат. Но даже в обмен на соціальні блага від государства жителі Донбасу не готові уступати свої свободи, говорить директор Центру інформації о правах чоловіка Тетяна Печончик.
Донбас є абсолютним лідером, тобто тут найбільша кількість населення по всій Україні, які не готові віддавати свої права і свободи, готові терпіти матеріальні злидні. Зокрема, так заявило 3/4, 74% опитаних мешканців підконтрольної частини Донбасу, і всього 11% населення, власне, готові поступитися державі своїми правами і свободами, щоб отримати якісь певні матеріальні бонуси.
Опасна тенденція, говорять соціологи, наблюдається в області довіри государственним органам власті. Все більше людей одобряють доверяют самосуд, полагаются на незаконные методы достижения справедливости и не доверяют государственным органам власти и судам. В перспективе это может не только дискредитировать власть, но и привести к новым региональным конфликтам, говорит эксперт Центра информации о правах человека Владимир Яворский.
Породжуются просто подобные конфликты на Донбассе, потенциально они могут породжуватися и далі, оскільки якщо людина не довіряє державним інституціям, вона не цінить цю державу. Тобто в певний момент на іншій території певні люди візьмуть, захочуть, скажуть, ми тут своя власна держава, і там отримують ще якусь підтримку. І ці конфлікти можуть бути подібні потім виникати ще, тому що люди, є частина велика людей, які доведені до відчаю.
Чтобы этого избежать, считают эксперты, необходимо защищать права и свободы людей и реализовывать обязанности, которые государство взяло на себя по отношению к своим гражданам. Никита Луцкий, Радио Донбасс Реалии.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066 901 24 34. Нам важны ваши вопросы и мнения.
Еще утром в помещениях было плюс 8 градусов, а к вечеру температура поднялась до плюс 13. Промерзшие стены санатория Святые Горы, что в Святогорске, в Донецкой области долго набирают тепло. Здесь проживают переселенцы с инвалидностью, которые были вынуждены выехать из оккупированных Донецка, Макеевки, Авдеевки и других городов. Котельная отапливается углем, и долгое время руководство санатория областной администрации не могли договориться о льготных поставках твердого топлива. В итоге накануне, 15 ноября, первая машина таки пришла, а в ближайшие дни руководство Донецкой военно-гражданской администрации обещает привезти весь необходимый уголь, и люди с инвалидностью, проживающие в санатории, сами вынуждены были отстаивать свои права и обращаться за помощью в государственные, международные даже и общественные организации. С подробностями мой коллега Александр Демченко.
Переселенцы с инвалидностью проживают в санатории Святые Горы с октября 2016 года. До этого они размещались под Одессой в санатории Куяльник. Но там руководство выставило непомерные счета. Люди выехали и их приняли Святые Горы. Проблема с отоплением в этом году возникла в связи с тем, что пансионат принадлежит профсоюзной организации, а по закону пансионат должен сам вначале купить уголь, а власти компенсируют ему эту стоимость постфактум, рассказывает заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.
Законодательно механизм предусмотрен следующий. Сначала пансионат за свои деньги этот уголь покупает, предоставляет соответствующие документы военно-гражданскую администрацию и на основании этих документов уже получает субвенцию. Позиция руководства пансионата: мы сейчас уголь купим, а вы нам субвенцию не вернете, мы вам не верим. Людей, которые проживают в пансионате, которых мы перевозили с Куяльника, их просто пытаются использовать в качестве такого общественного тарана.
В двух кирпичных зданиях проживает 211 переселенцев. У этих людей разные группы инвалидности. Есть и колясочники, и сердечники. Проживать в помещениях с температурой 8 градусов стало опасно для жизни и здоровья. Вызвалось несколько активных из самих инвалидов, и люди начали обращаться во все возможные государственные учреждения, международные общественные организации. Один из активистов, Виктор Григоренко, рассказал, как от холода у него отключался телефон во время переговоров.
О безысходности начали обращаться в Министерство по вопросам внутренне перемещенных лиц. Обратились в Министерство социальной политики. Обратились в Министерство по чрезвычайной ситуации Украины. Обратились в офис Верховного комиссара ООН по правам человека. Обратились в Донбассос. Они тоже молодцы, приняли участие в этом. Приняли участие все. Кто больше, трудно сказать. Я поднял всю страну, но это ненормально, чтобы в стране отоплением какого-то санатория занималась вся страна. Это ненормально.
Первая машина угля еще вечером в четверг пришла в котельную. Для того, чтобы помещения набрали тепло, понадобится еще двое суток работы котлов. Оставшийся уголь должен прийти в течение 3 дней, утверждает Георгий Тука. Всего на сезон для пансионата Святые Горы необходимо около 300 тонн угля. Это около 6 вагонов. Александр Демченко, Дмитрий Донской, Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, обещанная тема дня в программе «Радио Донбасс Реалии» – научить ненавидеть Украину. Вот это пытается делать в молодежных клубах в Ордло. И вот сейчас в нашем прямом эфире будем обсуждать, как, собственно, Украине реагировать на такое вот образование. Поздно ли рано, ведь Донбасс вернется полностью в Украину. Это неизбежно. И будем говорить об этом с адвокатом, юристом Восточной правозащитной группы Верой Ястребовой. Приветствую вас. Спасибо, что к нам присоединились.
Добрый вечер. Спасибо за приглашение.
И, конечно, друзья, тоже можете стать, как и обычно, активными участниками нашего разговора, высказывать свои мысли по данной теме, конечно же, адресовать свои вопросы нашему гостю, нашей гостье, позвоним по номеру 0800-300-403, мессенджер Viber к вашим услугам 066-901-24-34, трансляция на YouTube-канале «Радио Свобода», можете в чате трансляции присоединяться к нашему общению, ну и в соцсети на странице «Донбасс Реали» тоже. Пожалуйста, площадок много, можете любой из них воспользоваться. Ну вот, действительно, я обращаюсь к гостю студии Вере Ястребовой. Насколько вот серьезна эта проблема? Ведь на оккупированной территории, Луганской, в частности, области, российские гибридные силы создали даже сеть молодежных организаций, где детям преподают, скажем так, альтернативную реальность. А в этой реальности Россия – родина, Россия – мать, если угодно, Россия – защитник, а вот Украина – агрессор, государство – нацистов и так далее. Немножко утрирую, конечно, но не сильно. Вы как считаете, насколько серьезна эта угроза? Или, собственно, сейчас, в 21-м столетии, для детей, подростков, такое вот образование, оно, ну, смысла не имеет в эпоху соцсетей, развитого интернета?
Вы знаете, я должна сказать о том, что вы не слишком утрируете, и, к сожалению, это действительно проблема глобальная, и которая даст о себе знать в своих проявлениях через какое-то время, когда дети, участники этих так называемых военно-патриотических обществ и организаций, будут принимать, как уже взрослые члены общества, выбор, в том числе политический, выбор профессиональный, и расставление приоритетов прежде всего для места, где они находятся и проживают.
Ну вот вы можете рассказать о примерах. Я вот в Луганской области привел один небольшой пример. А вообще на территории Ордло, вот этой вот неподконтрольной Украине территории, как это все происходит? Это в каждой школе происходит, в каждом вузе? Или это отдельное учебное заведение? Как это? Система специально курируется именно из Донецка, Луганска или из Москвы? Их там нет, там это курируется?
30 июля 2015 года в так называемой ЛНР был принят закон о системе патриотического воспитания граждан Луганской Народной Республики. И для внедрения положения этого так называемого закона была разработана программа духовно-нравственного воспитания учащихся и студентов. По этой программе закрепили подчинение всех общественных организаций, направленных на работу с молодежью, под такую организацию, как «Мир Луганщине», которую возглавлял сам Плотницкий. То есть, что это нам о чем говорит? Говорит прежде всего о том, что это абсолютно подконтрольная система, выстроенная с представительствами, больше их 500 насчитывается по так называемой ЛНР, через которые ведется обработка. И причем мы должны заметить, что не только дети и молодежь входят в эти организации, а служащие, работники бюджетной сферы и даже пенсионеры. И абсолютно в большинстве своем членство в этих организациях несет принудительный характер. То есть те работники, которые зависят, да, от так называемых оккупантов на территории ЛНР, они вынуждены вступать и подписывать заявление о согласии в эти псевдопатриотические организации под страхом и угрозой увольнения.
Ну, вот какие-то примеры вот этих тезисов, если угодно, даже мемов, вот, опять же, Россия – родина, Украина – агрессор. Что еще вот преподают, чему обучают молодое и юное поколение, незрелое, скажем так, на этой территории?
Вы знаете, их несколько, их много, и они, в принципе, месседж, который заложен в них, это полное самопожертвование, это любовь и симпатия, прежде всего, к России, снисходительное отношение к соседям, как они называют, стране, да, республике, Донецкой Народной Республике, так называемой. То есть прежде всего отдай жизнь, самопожертвуй, влюби свою родину. То есть у них понятие родины сводится к так называемой Луганской народной республике.
А Россия или все-таки так называемая ЛДНР? Что? Что родина-то в их понимании?
Ну вот вы задумайтесь, они очень хитро назвали свою организацию «Ассоциация молодежи Луганска». То есть Луганска. Они размыли это понятие.
Ага, то есть как бы одно другому не противоречит, да?
Можно любить... то есть чтобы не замыкаться...
Две матери. Я прошу прощения, советский анекдот немного такой вульгарный. Пионеры, любите родину, мать вашу. Тут две матери. А, кстати, пионерская организация существует?
Ну, как они, такого названия пионерской организации не существует, но по своим каким-то признакам это очень похоже на, знаете, как через одно доброе дело мы, как говорится, завладеем умами и сознаниями подрастающего поколения.
Ну, опять же, атрибуты какие? Это линейки те же, я свое детство тогда сейчас помню. Галстуки, что это? Вы-то моложе намного меня, вы это не помните, а я помню пионерское. Это что, вернулось все?
Ну, я вам скажу так, по поводу какого-то определенного символизма, ну, они выбирают под свои акции, да, если мы говорим, уже проводятся это открытие там памятников, мемориалов так называемым героям, так называемой ЛНР. Поэтому уже все в зависимости от акции, которая проводится, определенный символизм на них присутствует. Ну, например, у каждой из организаций есть своя символика.
Своя отдельно.
Своя отдельно. Да, как правило, это в ней фигурируют цвета флага так называемой ЛНР.
Угу.
А если проводятся какие-то акции, то для наглядности, для привлечения внимания, они определенным образом себя как-то идентифицируют от отличного населения. Ну, вы же, наверное, видели, да, этот один из таких самых показательных случаев, когда открывали там чуть ли не автобусную остановку с пафосом и с такой гордостью, как, я не знаю, национальное достояние определенное.
Да, такое, я помню о чем, я знаю, о чем.
Ну, вы знаете, мы сейчас можем сколько угодно иронизировать по этому поводу, но следует признать то, что та политика, которую они ведут, деструктивная, разрушающая, она будет иметь в себе определенные последствия, если мы со своей стороны не будем вносить какую-то альтернативную подачу информации, работу с молодежью со стороны Украины и давать просвещение со своей стороны, давать альтернативный импульс.
Угу.
Для этого я считаю, что необходимо сейчас с ними говорить на их языке. Я намеренно у вас в эфире выступаю на русском языке. Я надеюсь, что, знаете, вот этот языковой момент здесь надо убрать и вести определенную планомерную методическую работу и говорить им правду, как это было, и что хотят сделать из них вот этими всеми акциями.
Я вас прекрасно понимаю, у нас и проект, у нас мы все україномовні люди, мені було б легше вести українською, повірте, програму, але ми робимо це, собственно, то, що ви говорите, говорити на їх язикі, це дуже важливо, тому що деякі квасні псевдопатріоти, я не буду називати їх фамілії, приходять до нас в студію, починають возмущатися. Як можна? Ну, взагалі, понятно. А то, що в тому числі цей момент важливий, ніхто не говорить, що отрицати можна державний язик український, ні в коїй мірі. Ну, тут важный момент. Мы продолжим разговор с Верой Ястребовой, адвокатом, юристом Восточной правозащитной группы, как Украине отвечать на вот такое вот образование в ЛДНР, так называемое, где учат ненавидеть Украину, немножко позже. А вы, друзья, можете тоже присоединиться к нашему разговору.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Ну, вот бачите, уже на українську мову таки перейшов. Подсказывают мне режиссеры, что один из слушателей присоединился к нашему разговору. Пожалуйста, в эфире. Добрый вечер. Не забудьте, пожалуйста, только представиться.
Добрый вечер. Меня зовут Олег. У меня до вашего гостя такой вопрос. Если зайти в интернет и поинтересоваться в соседнем государстве, как проводить тренировки юнармии детей, то як знайшов відео, там де розказує юним, як сказати, гвардійцям, чи як вони себе називають, коли вони кажуть, що прийде время для них, коли вони возвратять втрачені території. Не кажуть, що Донбас окупірований і Луганськ, це перша, як би сказати, перша границя столкнувся з Росією, там, де відбувається воспитання покоління нового. І для нас скоро Росія вся превратиться в той же самий Донбас і Луганськ, коли вони захочуть повністю повернути Україну до себе.
Тобто, Олеже, я вас так розумію, ви вважаєте, що ця політика не стільки з Луганська-Донецька йде, хоча тут свою лепту вносять ці лідери оцих невизнаних, не буду казати чого, а передусім з Росії. Правильно розумію вашу думку?
Так, так. І це не перше відео, там, де в інтернеті можна, коли люди, які тренують в Росії, покоління нове.
Юна армія – це російське утворення. Так. Спасибі. Можете відповідати.
Ну, я з нашим слушателем в чому-то соглашусь определенно. Це дійсно вся політика, все інформаційне пространство, всі дії так називаємої, що ЛНР, що ДНР, повністю координируются рукой Кремля, согласовываются, и там эти все схемы, системы и методы поглощения, в том числе и информационного сознания, действительно разрабатываются оттуда. Поэтому и очень похожие методы воздействия. Но нам надо говорить о том, как мы должны противодействовать этому, искать какие-то поводы и альтернативы, потому что когда будут каждый день повторять уже из утюга о том, что Украина агрессор, она убила такое там количество детей, как они сейчас проект ведут по формированию списков убитых, прежде всего, мирных жителей.
То ситуация будет усугубляться, правильно вас понимаю?
Да.
Скажите, пожалуйста, что должна сделать Украина, вот конкретно, по шагам, скажем так? Или уже что-то сделано все-таки, потому что к нам приходят чиновники из профильного министерства господина Черныша, сидел сам господин Черныш на вашем месте в этом же эфире, доказывают, что делают все возможное и невозможное. А вы как считаете?
Ну, в первую очередь, необходимо для наших украинцев, которые переместились на территорию подконтрольную украинской власти, создать адекватные условия, не нарушать их права, граждан, права человека, и показывать, что жизнь в Украине лучше. Давайте с этого начнем.
Пример даже, да? Не столько контрпропаганда, так, а вот именно такой момент.
На деле все, как правило, социальные связи еще сохранены. И когда будет конкретным примером, что семья, которая переместилась, допустим, в Харьков, имеет возможность трудоустройства, имеет возможность получения компенсации на разрушенное жилье и так далее, то тем самым вот это будет самая лучшая пропаганда. И опять же, надо воспитывать понимание детей, которые на территории подконтрольной Украины находятся, к тем жителям и тем детям, которые сейчас находятся под воздействием вот этих военно-политических, псевдопропагандистических моментах.
Спасибо вам, Вера. Вот еще один участник нашего эфира, как я обещал, социальный психолог Юрий Калашников с нами на прямой связи. Приветствую вас, Юрий. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий, скажите, пожалуйста, как социопсихолог, собственно, скажите, вот эти раны, которые более 4 лет этой войны развязаны не Украиной отнюдь, они настолько ж сильны, ведь по ту линию фронту есть же не только наемники, их там нет, и действительно есть местные жители, которые, поверив Дмитрием Киселевым, Владимиром Соловьевым, местным каким-то пропагандистам, так их назву, хотелось другое слово употребить, были ранены, погибшие среди них есть, соответственно, это родственники это знают, и, соответственно, это в том числе влияет на отношение к Украине, и это все, ну, как это можно будет, чтобы это зажило, или это, собственно, на десятилетие, если я не знаю, на какой период, когда, наконец, Донбасс вернется в Украину?
Вы знаете, здесь есть надежда, что так не будет. Почему? Потому что, как показывает практика и то, что мы уже переживали, и вы прекрасно это помните, у нас это уже было тоталитарное государство, Советский Союз, которое превращает вот так общественные организации, которые существуют за границей, вот в такие тоталитарные секты, пионерская организация была, именно вот так выросла из скаутского движения Баден-Пауэлла. Но здесь она имела уже другие функции, она приучивала детей к политизации, потому что этот путь как бы никто же не против того, что рабочие всего мира боролись за свои права. Но в наших учебниках хорошо очень описывалось, что наш пролетариат был очень зрелый и поэтому ставил политические требования, а там экономические. И, конечно же, для раскодирования я очень согласен с гостем в студии, который говорит, да, для раскодирования это правда, потому что это все идеологическое, оно построено на лжи, на то, чтобы мы не смотрели, как мы живем, а все-таки стремились к политической какой-то цели, которая ну, совершенно недостижима в таких условиях. И естественно, что здесь очень хочется, чтобы родители, которые как бы пережили уже такое или рядышком были, все-таки сняли с себя пионерские штанишки и поняли, что они до сих пор ходят под политические определенные такие маневры всяких общественных организаций и никак не могут закончить зарницу, в которую их втянули. Угу. Естественно, что из этого и как бы вырисовывается и предостережение родителям, потому что вашим детям сейчас и самим молодым людям, которые нас слушают, хотелось бы сказать, что в таком возрасте надо в настоящем мире все-таки развивать другие навыки. Это навыки общения, это навыки неагрессивного поведения, это умение руководить своим телом, голосом, мышлением. И ну, просто у вас на то, чтобы бегать с деревянным или настоящим автоматом Калашникова, понимаете, ну не хочется, чтобы тратили на это время, которое приведет к тому, что ну, вы будете привязаны к определенному стилю жизни и ваши дети. И, к сожалению, этот стиль, он заканчивается бедой. И мы можем вспомнить, что как раз давление на детей начинается в тоталитарных режимах именно тогда, когда они уже приходят к своему издыханию, к концу. Тогда уже ничего не остается, и вот эта злость, ненависть на самих себя, на несостоятельность свою выливается, к сожалению, на детях. И я бы не думаю, я не хочу драматизировать, я знаю, что там очень много умных и чудесных молодых людей, которые будут понимать, что их лишают прежде всего качественной информации, нарушаются ну, вплоть до криминальной преследуемости, потом нарушаются все нормы и все положения, презумпции, как бы как она называется, ой, запутался, ну ничего, простите меня, пожалуйста, декларация о правах ребенка. Угу. То есть они имеют право на качественную информацию. Как правило, политические силы лишают сейчас их качественной информации. И все это строится на лжи. Да, и вот эта ложь, она когда-то рано или поздно обязательно выльется. Конечно, к сожалению, будет агрессивный выход многих людей из этого состояния. Но мне кажется, это и усилит все-таки понимание того, что мы тоже в Украине ну, имеем последствия, да, там дети прибегающие, там поздравляющие президента, очень много последствий таких тоталитарных вот привычек постсоветского. Но любой взрослый же вам скажет, что на этой территории быстрее прекратится это насилие, тогда, когда ваши дети не принадлежат вам.
Спасибо, они... Юрий, спасибо. Оставайтесь с нами. Еще один слушатель к нам обращается с вопросом или ремаркой, или слушательница. Добрый вечер, вы в эфире, не забудьте представиться, пожалуйста.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Это Геннадий из Луганщины. Ну, я что хочу сказать. По-перше, не тільки для дітей, а й дорослих, ну як, не те, що агітація, а просто більш-менш треба реагувати владі, особливо прифронтові, так сказати, території. Оці всі, наприклад, в Авдіївку тягнули газ близько 2 років,
Тепер зараз в Лисичанськ, Первомайськ, вугілля, шахтарі бастують, зарплати нема. Да, річ у тім, що, що таке Первомайськ вугіль. Це колишні, колишні шахти, які входили в Первомайськ вугіль. Гірське, карбоніт, золоте. Ну, відстань від Первомайська до Гірського, наприклад, 10 кілометрів, до Золотого 5 кілометрів. Люди переходять туди-сюди тропами, і вони, яка ситуація на цих шахтах, знають, дуже гарна, а їм не платять, не виплачують зарплату. Ясно, що це не плюс в Україні. А насчет того, що от, показують там дітворі, що там будинки зруйновані, ТСЕ, 5-10, ну, по телебаченням не дивляться, швидше всього дивляться в інтернеті. Ну, будь ласка, можна показувати ролики зруйновані. Ті ж самі, наприклад, Попасна зараз, хутор Вільний, Катеринівка, Золоте 4. Це я тут беру по Луганщині, ну, в Донеччині там я менше знаю. Показують, що, ребята, ну, не тільки ж українські карателі цим грішать.
Угу. Спасибі, Геннадію, спасибі. Так, так, зрозуміло вас і почули. Дякую вам дуже. Ну, що ж скажете, Вера, от, ну, собственно, це було, я так понимаю, мнение, не знаю, як насчет там виплат зарплати горнякам на підконтрольній Україні території, не проверял. Но, в принципі, мисль нашого слушателя понятна, то, що ви вже сказали, що пример должна Україна показувати, свободна Україна.
А я знаю, як там обстоїть ситуація.
Прав, Геннадій?
Прав, Геннадій. Прав, Геннадій, к сожалению. Я пускалась на шахту Капустина буквально 10 дней назад к бастующим шахтерам.
Это какой, где регион, это напомните?
Это Луганская область, Паули, Сичанск, Уголь, шахта Капустина. Шахтеры
подконтрольная территория.
Подконтрольная территория Украины, подчинена шахта, это принадлежит государству в структуре Минэнергоугля. Это действительно проблема масштабная. И я соглашусь с тем, что давайте мы наводить порядок, следить за исполнением законов на нашей территории, а вести диалог, общаться и поддерживать наших граждан, которые оказались сейчас под оккупацией.
Еще один слушатель к нам обращается, пожалуйста, в эфире. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Еще один слушатель, пожалуйста.
Я, да.
Так, приветствую вас.
А, Луганщина, город Старобельск.
Как вас зовут, извините, как вам обращаться?
Наталья.
Очень
Наталья,
приятно, пожалуйста. Да.
А, вот вы говорите там, ну я так понимаю, уже чуть ли не социалистическое соревнование, кто больше сделает для жителей Донбасса. Россия для них вообще ничего не делает. А как быть с теми гражданами РФ, которые в свое время выехали в Германию, живут сейчас в Евросоюзе, имеют паспорта Евросоюза, при этом ненавидят эту Европу. Клянут Меркель, посмотрите интернет, ходят на демонстрации, значит, за Путина, за изнасилованную якобы девочку Лизу. А угу. Те граждане Российской Федерации, которые живут также в Евросоюзе, но при этом голосовали, большинство подавляющее из них проголосовало за Путина, хотя живут в Европе. А их куда надо? Ну, уже лучше, чем... Ну, ну, некуда уже лучше им жить. Вы поймите, что любовь и ненависть – это нерациональные чувства.
Наталья,
если любят, то любят ни за что. Не любят тоже... Вот они любят Путина и Россию просто так, за то, что Путин есть.
Спасибо вам, Наталья. Так, так, вы предварили мой следующий вопрос участнику нашего эфира, социальному психологу Юрию Калашникову. Надеюсь, Юрий остается с нами. Юрий, вы с нами, да? Смотрите, действительно, вот я когда первый раз к вам обращался в нашей программе, и вот Наталья фактически меня поддержала, насколько я понял. Человек может жить на неподконтрольной территории Украины, не иметь там родственников в этих отрядах всяких этих, никто у него не вел с этими моторолами и так далее, никто не погиб, не пострадал. Но он еще до войны ненавидел Украину, он не воспринимал таких, я не говорю, что их там большинство, нет, но их достаточное количество, он может был и уже и на Западе побывал, деньги позволили, но он все равно ненавидит Украину, он все равно, дай ему опять, я прошу прощения, вспоминаю этот момент 14-го года, Ирину Довгань, он будет ее пинать, бить и с удовольствием это делать. Как с такими людьми, что с ними делать, когда Украина будет едина уже полностью и Путин уйдет, в конце концов?
А вы знаете, как говорил профессор Преображенский, все-таки я буду отстаивать бесконфликтное поведение, потому что это показывает эффективность. Нас вынуждают сейчас манипулятивно, чтобы мы отвечали именно так, чтобы мы видели эту агрессию и отвечали именно так. А я именно соглашаюсь со всеми, кто говорит, что да, чувства иррациональны, но они воспитываются. И многое забито из-за того, что недостаток качественных знаний. И поэтому человек вбивает себе в голову. Поверьте мне, он будет изгоем. Почему? Потому что это старая привычка видеть все через политику. Я еще раз подчеркиваю, это кажется немаловажным, таким не очень важным, но это очень важная составная часть. Одно дело, мы живем по Марксу, где человек должен быть накормлен, одет, и тогда мы побеждаем, потому что человек сытый. И либо мы живем по тоталитарным режимам, которые это не придерживаются. Мы голодные, но мы за что-то боремся. И поэтому это все, о чем говорят и слушатели, это все последствия уже личностной психологии каждого отдельно взятого человека, который в такой ситуации находит какие-то свои защитные реакции. Там один злится, второй гневится, третий пойдет и бомбу взорвет. Но мы все-таки должны рассчитывать на то, что если они увидят, что есть доверие, потому что в основе всего это будет, это лежит потеря доверия. Доверие даже к самому себе. Я уже себе не верю. Кому верить? А вот когда это доверие появляется, то тогда, когда я съезжу и увижу людей на Западной Украине, в Киеве, веселых, спокойных, которые не будут слушать этот бред, не будут на меня наступать и говорить, вот там враги, не слушайте их. Ну не враги, вы хотите так жить, пожалуйста, мы это и отстаиваем. Вы хотите, чтобы ваши дети были свободны и довольны? Прекрасно, но тогда другие навыки нужны. Тогда работайте над мышлением, тогда поступайте куда-то. И тогда сразу же лезет разница в возможностях обучения, в возможностях своей потом пригодности этому миру. Очень хороший фильм «Философы». Я бы вот советовал посмотреть, потому что там показано, что мы должны соответствовать будущему, чтобы жить дальше. И если мы не соответствуем, мы, к сожалению, уходим на не в очень хорошее положение попадаем. Поэтому мне кажется, что жизнь все-таки победит. Но, безусловно, без вот этого личного участия каждого, людей, которым некоторым придется перешагнуть себя и простить. Некоторым придется еще что-то сделать. Но
извиниться, например.
Извиниться, да?
Обязательно извиниться, с этого, конечно же, должно все начаться. А для этого нужно признать свое поведение неправильным, а это и есть покаяние. Мы иногда этот процесс усложняем.
Но тут важный момент, я прошу прощения, Юрий, извиниться. Украина жертва агрессии, она ее не начинала. Степень ответственности ее за Донбасс одинакова с Россией, которой, как известно, там нет и не было?
Нет, ну что вы, здесь мы должны все-таки идти по логике тех процессов, которые происходили. И вот как раз в манипуляциях эта логика и нарушается специально.
Вы имеете в виду, я прошу прощения, у нас просто времени немного, Юрий. Опыт генерала Франко, какой бы он ни был в Испании, да, когда вот он там, что там, мемориал там построил уже после окончания гражданской войны в Испании. Вот это применимо при всех вопросах к тому, что еще делал генерал Франко?
Ну, применимо. Вы понимаете, здесь же мы должны понимать, что мы находимся в живом пространстве. Нас тоже слушают, нас прислушиваются и изучают, как мы будем себя вести, как мы будем воздействовать. Да, это как попасть в тоталитарную секту. Там заранее уже подготавливается, что если вас будут отговаривать от этого, значит, вот они враги, они от дьявола. То же самое здесь, к сожалению. Поэтому процессы очень сложные. Я хочу об этом сказать, что готовых таких рецептов нет. Мы должны быть готовы к тому, что будет агрессия, что будет неприятие, что будет вот, ну, все и весь набор, который необходим, вплоть до жесткого все-таки выдерживания закона. Конечно, это будет присутствовать. Без этого не получается ничего.
Спасибо, Юрий. Спасибо. Я благодарю социального психолога Юрия Калашникова за участие в нашем эфире. Вот один еще вопрос. Есть время задать гости студии адвокату Вере Ястребовой. Смотрите, Вера, вот в нашей трансляции в соцсети Facebook на странице Донбасс Реалии такой вопрос. Возвращаемся к началу, к этому вот образованию на неподконтрольной Украине территории, где сеют ненависть к Украине. Вопрос такой. А работают ли те меры, которые власть, украинская власть, предлагает? Например, дистанционное обучение школьников из ОРДЛО.
Я вам скажу так, по поводу дистанционного обучения, это хорошая идея, но достаточно сложно воплотима по ряду причин. Даже воспользоваться возможностью дистанционного обучения людям с ограниченными физическими возможностями у нас не так это просто, как должно было бы быть. И прежде всего я бы хотела вернуться к речи нашего социального психолога, который включался в эфир, и внести от себя ремарку по поводу извиниться.
Да, это очень важный момент.
Вы знаете, я считаю, что тут необходимо налаживать коннект, его не терять с нашими знакомыми, родственниками, какими-то еще социальными такими слоями подгруппами.
Я так поставлю вопрос. Прости прощения, у меня есть на него ответ, но я как ведущий не имею права озвучивать. Перед вдовой Захарченко стоит Украине извиняться?
Нет, конечно. Я сейчас говорю не с позиции политических лидеров, я сейчас говорю с позиции
простые
людей.
Люди. Простые люди.
Да, я сама из Дебальцева. Я перемещалась в Лисичанск. Я не скрою, я продолжаю общаться с бывшими своими коллегами и так далее. И вот в таких, в наших разговорах я пытаюсь выровнять эту ситуацию. Не всегда это удается, но я считаю, это тот небольшой вклад, который может делать
тенденция
каждый человек.
К улучшению отношения к Украине, вот тем, кто живет на той территории, с кем вы до сих пор общаетесь, отмечается вами? Или...
Отмечается, я им скажу так, все, с кем я общаюсь, они не настроены против Украины. Они настроены против того, что у них нет в силу объективных или субъективных причин реализоваться на территории подконтрольной Украине.
Ненависти нет к Украине?
Нет.
Я очень благодарен гостям студии, адвокату юриста Восточной правозащитной группы Вере Ястребовой. Мы сегодня говорили о том, как реагировать Украине, что делать в противодействии той пропаганде, тому образованию, которое продолжается не первый год на неподконтрольной Украине территории, где на неподконтрольной территории сеют ненависть против Украины. Как на все это отвечать? Разумно, сбалансированно и даже иногда извиняться. Как мы выяснили, и с Верой Ястребовой, участницей нашей программы, и с другим участником, социальным психологом Юрием Калашниковым.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
На далее программе «Радио Донбасс Реалии» традиционный медиа-обзор.
Никаких существенных изменений ситуации на Донбассе в ближайшие полгода не будет. Такое мнение высказал российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр в интервью изданию «Апостроф». По словам эксперта, ситуация стала даже более предсказуемой. Убрали Захарченко, свернули и убрали всю его команду, вытащили Пушилина, теперь там будет приличный человек в пиджаке и галстуке. У него нет никаких ресурсов, ни денег, ни людей, и он там будет теперь просто сидеть, надувать щеки и выполнять приказы. Так что на Донбассе все схвачено, никаких эксцессов не предвидится. А что будет после выборов, сказать невозможно, поскольку выборы в Украине, в отличие от России, непредсказуемо, утверждает Павел Фельгенгауэр. С тех пор, как началась война на Донбассе, систематически появляется некто, кто пытается завести душевный разговор о ценности мира во всем мире. Ничего удивительного, дело идет к выборам, об этом пишет «Восточный фарватер». Интернет-издание отмечает, что эти голуби мира развешивают по всей стране бигборды с бескрайним голубым и мирным небом, пленя тем самым души наивной части населения разговорами о том, что как только люди решатся отдать им свои голоса, тотчас же из Луганска и Донецка исчезнут российские солдаты и растворится российская военная техника. Однако, как утверждает автор статьи, опыт предыдущих мировых войн подсказывает, закончится война может лишь в одном единственном случае, а именно, когда зачинщик войны утратит все возможности продолжать ее. Так дважды случалось с Германией, и кайзеровской, и гитлеровской, и также случилось с Советским Союзом. Подробнее в статье «Мы за мир». Переселенцы из Крыма и Ордло, внутренние трудовые мигранты и украинские заробитчане за рубежом. Вот три основные группы граждан, которые столкнутся со сложностями во время голосования на предстоящих выборах, пишет «Деловая столица». Газета отмечает, что на сегодняшний день в госреестр избирателей внесены порядка 35 миллионов украинских граждан. Из них смело можно вычитать практически всех, а это почти 2 миллиона совершеннолетних жителей Крыма и Севастополя. Несколько сложнее, как пишет издание, с оценками по оккупированной Россией части Донбасса. Сейчас на территории Ордло прибывает, по различным подсчетам, от 2 до 2,5 миллионов взрослого населения. Что же касается вынужденных переселенцев из оккупированных районов, то Минсоцполитики в ноябре учло 1,5 миллиона таковых. Однако и тут, на взгляд специалистов, реальные цифры могут плавать в пределах 30-40%. То есть речь идет о такой цене вопроса, как, допустим, электоральный выбор нескольких областей вместе взятых, что очень даже существенно. Подробнее в статье «Гуляющие миллионы».
С миру по нитке книги библиотеки. Во время аннексии России и Крыма и оккупации части Донбасса 18 университетов были эвакуированы и переместились на подконтрольную Украине территорию. Там они оказались без своих библиотек и книжных фондов. Теперь организация «Библиотечная страна», такого названия, начала собирать литературу для университетов заново. Почему это нужно и как присоединиться?
Щоб допомогти бібліотекам переміщених вишів відновити повноцінну роботу, на платформі «Спільнокошт» запустили збір грошей для підтримки бібліотек, розповідає виконавчий директор благодійного фонду «Бібліотечна країна» Люсьєна Шум.
Наш фонд вже 3 роки допомагає бібліотекам. Найголовніше, ми поповнюємо бібліотеки новими книгами. І до нас неодноразово звертались переміщені університети зі Сходу проханням поповнити їх бібліотеки новими книгами. І в нас виникла така ідея, що зробити комплексний проєкт допомоги бібліотекам цих університетів.
Наразі і бібліотеки, і їхні співробітники потребують професійного розвитку. І цей проєкт має допомогти відновити роботу переміщеним бібліотекам.
Бібліотеки починали роботу, наприклад, з одного співробітника, і зараз поступово вони набирають цей штат. Також ми в цей проєкт заклали заходи для студентів і викладачів на базі бібліотек і з пропагування читання, і зустрічі з цікавими людьми.
Для реалізації цього проєкту бібліотечна країна заручилася підтримкою фонду відродження. І в разі, якщо вдасться зібрати потрібну суму на спільнокошті, то фонд подвоїть суму для фінансування бібліотек переміщених університетів.
Люди, звичайно, долучаються, і на даний час ми вже зібрали більше 16 тисяч гривень. Запланували ми збір 120 тисяч, і для цього ми маємо ще 2 місяці, щоб зібрати суму, і ми робимо тоді всі заплановані заходи.
Хоча цієї суми не вистачить на покриття всіх потреб для бібліотек переміщених вишів, розповідає Люсьєна Шум, наразі головне не забезпечення матеріально-технічної бази, а саме проведення заходів і поповнення книжкового фонду. Долучитися до збору коштів може кожен на сторінці спільнокошту і допомогти бібліотекам переміщених університетів відновити свою роботу. Дар'я Куріна, Радіо Донбас Реалії.
В 1968 году в Горловке воздвигли первый памятник рабочему человеку с полным портретным сходством. Это был шахтер Никита Изотов. До этого времени на монументах изображали абстрактных рабочих. Могучий человек в рабочей спецовке с шахтерской лампой в руке словно только что поднялся на гора после напряженной смены. Расскажите нам больше о родном городе. 0800 300 403. Звонки на автоответчик бесплатные.
В России начинают рассматривать дело судмедэксперта Клейменова. В прошлом году он проводил экспертизу тела 6-летнего Алёши Шимко, погибшего под колесами автомобиля в подмосковном городе Балашиха. И вот Клейменов заключил, что в крови мальчика было 2,7 промилле алкоголя. Это приблизительно, если ребенок 6-летний выпил целый стакан водки. В ситуации разбирались журналисты проекта «Радио Свобода. Настоящее время».
Это было воскресенье, 23 апреля 2017 года, вечер, где-то без 5-7, выбежал вниз, видел картину, несколько полицейских машин ГАИ, скорая, ребенок лежит в машине на заднем сиденье в той машине, которую его сбило.
Эта трагедия стала одним из самых громких дел о ДТП в России в последние годы. Алеша Шимко попал под колеса Hyundai Solaris Ольги Алисовой 1,5 года назад. Когда родители добились возбуждения уголовного дела, в материалах обнаружили справку. 6-летнего ребенка после смерти почему-то проверили на алкоголь.
Родилась экспертиза. Это было в начале июня, которая показала, что во время ДТП ребенок находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. 6 лет, 2,7. 3 смертельных дозы алкоголя.
О деле пьяного мальчика, как пресса прозвала процесс, говорили почти на всех федеральных каналах. Наркологи в эфире уверяли, с таким количеством алкоголя в крови ребенок не смог бы даже встать. Под давлением СМИ Следственный комитет России признал, мальчик не был пьян. На врача, который проводил экспертизу, Михаила Клейменова, завели уголовное дело по статье «Халатность».
Нет, он ошибки не признает, он настаивает на том, что ребенок был пьян. Были попытки завести на нас уголовное дело по 105 статье, там, ненадлежащее воспитание детей. Они начали проверять меня и мою семью. Ну, не употребляю я там, не алкоголик, у меня ребенок. Они послали своих людей в садик детский, там, опрашивали.
Ольга Алисова, которая задавила ребенка, получила 3 года колонии поселения. По двору она ехала со скоростью почти 50 км в час. За рулем говорила по телефону. По решению суда родителям ребенка она должна выплатить компенсацию в 2,5 миллиона рублей. И это тоже результат огласки дела в СМИ, уверены в семье Шимко.
2,5 миллиона, если анализировать подобные ДТП, то, насколько я знаю, там потолок миллион. Здесь 2,5. Она мне выплачивает каждый месяц примерно, ну не примерно, каждый месяц по 1000 рублей. Когда на карте скопилось 8000 рублей от нее, я почувствовал, ну, знаете, такую изжогу. Изжогу, потому что эти деньги у меня есть, и мне, я умножил их на 5 и отправил посылку в один из детских домов интерната для детей-инвалидов Пензенской области. Мне не нужны эти деньги. Ну, как вы себе представляете, что вот, ну, зачем я, что если машину куплю, как я буду ездить на ней? Ну, нет, это однозначно. Не на рубль я не обогащусь из этих денег.
Родители мальчика собираются добиться возбуждения уголовного дела по еще одной статье. Они уверены, найденный в крови ребенка алкоголь – результат сговора Алисовой и врача Клейменова. Алексей Александров, Сергей Корсаков. Настоящее время. Москва.
Ну и завершает программу выпуск новостей. В студии мой коллега Егор Устинов. Пожалуйста, Егор.
Представительство Европейского Союза призывает Украину и Россию провести обмен удерживаемыми лицами до конца 2018 года. В ЕС также заявили, что Россия подрывает усилия по урегулированию конфликта на востоке Украины, продолжая поддерживать незаконное вооруженное формирование и, в частности, минувшие так называемые выборы в группировках ДНР и ЛНР. Ранее Украина установила 46 лиц, которые содержатся в плену боевиков, а также смогла подтвердить 174 человека, которых запрашивают группировки ЛДНР, заявил участник гуманитарной подгруппы трехсторонней контактной группы Виктор Медведчук. По его словам, именно в таком формате необходимо провести следующий обмен пленными. Последний обмен, напомню, состоялся 27 декабря 2017 года на КПВВ «Майорск». Более 1000 жителей Торецка и поселков получили по 2500 гривен в рамках акции «Папа для Украины». Об этом сообщает сайт «Торецк Сити». Отмечается, что денежная помощь в таком размере была оказана впервые. Ранее в рамках гуманитарной инициативы «Папы Римского Франциска» жителям Торецка привозили топливные брикеты, весной обеспечивали семенами и картофелем для посадки, выдавали гранты для самообеспечения и малого бизнеса, оплачивали операции и оказывали другую помощь. Когда город остался без воды, более 110 семей были обеспечены питьевой водой с доставкой на дом. Всего денежную помощь от инициативы «Папа для Украины» получили более 7 тысяч наиболее нуждающихся жителей Луганской и Донецкой областей. Северодонецкая ТЭЦ получила лимиты на газ, об этом сообщает пресс-служба городского совета. По словам заместителя мэра Владимира Прядки, постановление Кабмина позволяет теплоснабжающим предприятиям войти в нормальные условия работы. Как отметил чиновник, запуск основного оборудования ТЭЦ уже начался. За выходные проблема предоставления тепла во все дома города, которые обеспечивает Северодонецкая ТЭЦ, будет решена. 16 по 18 ноября возможны сбои в работе украинского мобильного оператора Vodafone на подконтрольной группировке ДНР территории Донецкой области. По сообщению так называемого Минсвязи, это связано с масштабным отключением электричества на подконтрольной группировке ЛНР части Луганской области. Ранее в Урло сообщили, что отключение электроэнергии произойдет в период с 22 часов 16 ноября до 8 часов 18 ноября. Это объясняется необходимостью проведения ремонтных работ. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона ожидаются осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха ночью от 3 до 5 градусов мороза, днем от 1 до 3 градусов тепла. В воскресенье 18 ноября в областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 3 до 8 градусов мороза, днем от 0 до плюс 3.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Слушайте нас в прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса», «Пульс» и «Громадское радио». Ищите все наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии». До встречи уже после выходных.
Вы слушали «Донбасс Реалии».